Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем разговор с Александром Николаевичем Крутовым, президентом Международного фонда славянской письменности и культуры, главным редактором журнала «Русский дом». Добрый день, Александр Николаевич.
Здравствуйте, Александр.
Александр Николаевич, в первой программе вы так увлекательно рассказывали о своем детстве, и мы успели поговорить только до момента вашего поступления на журналистский факультет Московского государственного университета. Что дало вам, какие знания, обучение на этом факультете, и как удалось их впоследствии применить?
Вы знаете, вообще, вот когда я уже закончил и потом поработал журналистом, я понял, что вообще-то журналистике факультет не научает, понимаете? Он научает другому. У нас была очень хорошая образовательная школа, вот эта вот гуманитарная школа, которая давала очень мощный пласт в человека, закладывала, вот такой духовный пласт. Мы изучали очень многие культуры, даже древнеславянский язык изучали, церковнославянский язык, древнюю литературу, античную литературу, литературу зарубежную, понимаете? Для нас открылся целый мир, и вот это самое главное. Человек должен вобрать в себя очень много знаний. Хотя и говорят древние, что многознание уму не научает, и это правильно. Но она дает тебе возможность, вот это вот знание, многознание, дает тебе возможность уже четко оперировать вот сегодняшними категориями, жить в сегодняшнем мире. Понимаете, когда ты знаешь знания прошлого, то ты сразу как же поднимаешься. Ого, ты уже, тебе известно, Аристофан, Софокл, Шекспир, Рабле. То есть ты прекрасно все уже видишь, что до тебя уже многое создано. И ты это можешь просто использовать в своей жизни. И вот это вот великая заслуга факультета журналистики МГУ. Они давали вот именно в образовательный, великую образовательную школу, вот школу МГУ. Потому что там были прекрасные преподаватели, прекрасные лекторы. Мы ходили на них, слушали, с каких-то сбегали, конечно, но с каких-то просто приходили, слушали, интересно. Было очень интересно слушать этих великолепных людей. Поэтому я считаю, что я вышел оттуда вот обогащенный знаниями с факультета журналистики. А практика, хотя я проходил практику во время учебы и на радио, тогда было радио «Маяк», только образовалось еще «Последние известия», главная редакция информации радийная, она была самой главной. Телевидение еще только начиналось, так сказать, развиваться. Вот. И работал на ленинской смене на студенческой стройке в газете на Целине. То есть все это было. Но все-таки главное, факультет дал вот именно вот это, я еще раз повторю, вот это знание. И когда я пришел после окончания факультета на работать на радио, в «Последние известия», программу «Маяк». Я, конечно, поначалу был как щенок, понимаете, брошенный. Потому что я видел знаменитых журналистов, людей, умеющих и владеющих словом, и знающих, как четко, ясно, грамотно выделить главное в событии и рассказать о нем. И вот здесь я тоже попал к хорошим учителям. И вот, вот эта вот практика, вот эти вот знания, которые я получил уже в редакции «Маяка. Последних известий» на радио, они наложились вот на те знания, которые я получил на факультете. И я думаю, что это мне дало такую вот возможность быстрого профессионального роста. Я не смотрю, да, быстрый профессиональный рост. Я прошел очень быстро такую цепочку корреспондент, собственный корреспондент, специальный корреспондент, комментатор, заведующий отделом общественно-политическим. Довольно быстро прошел, потому что мне было это интересно. Вот интересно было работать на радио, работать вот с людьми, с известными людьми, журналистами, делать прекрасные передачи, что-то изобретать новое. эти вели прекрасные, ну тогда были прекрасные командировки, потому что мы не сидели, а все время ездили. Это началось строительство БАМа, мы ездили на БАМ, это ездили на север, на юг, на Дальний Восток, ну, везде, где что-то происходило, мы были там, вот в центре событий. И вот эта вот работа на радио дала мне возможность чувствовать слово и вкус слова. Понимаете? Умение. Нас научили правильно говорить. Нас научили правильно мыслить именно словами. А потом я закончил Академию общественных наук, потому что я чувствовал, что мне снова нужны какие-то знания. И потом я думал, куда идти, кем стать, как говорится, или идти по административной линии, так набираться там, знаете, зам главного редактора, главный редактор или прочее, или в журналистику. Я пошел в журналистику. Я пошел в программу «Время». Мне тогда показалось, что именно программа «Время», она так набирала уже вес, это была очень интересная программа, и мне показалось, что давайте я попробую на телевидении себя. Я пришел в программу «Время» комментатором, вот, и не жалею, что я там начал работать. Это тоже были интересные люди, это тоже была интересная программа. Это была главная программа страны, Советского Союза, информационная программа. Работать там было, была большая честь, и, так сказать, и заплатили хорошо, и мы зарабатывали очень хорошо. И главное, что мы могли претворять в то, что мы хотели делать. В основном очень многие возможности открывались, работая в этой программе. Нам доставалась самая лучшая техника. Мы на ней работали. Первые видеокамеры, которые появились, были предоставлены нам. Вот. Короче говоря, была возможность ехать в любую командировку, в любую точку, так скажем, Советского Союза. Ну, а потом, и потом даже и за рубежом.
Александр Николаевич, если позволите, в этой связи у меня вопрос о роли и значении, влиянии телевидения, журналистики, журналистов на общественно-политическую жизнь в стране. Я знаю, что были случаи, когда принимались серьезные решения по итогам тех или иных репортажей, сюжетов. Можете привести какие-нибудь примеры?
Ну, знаете, вот я вам скажу такие пример. Да, он довольно будет характерный. Мы в 87-м году мы создали «Прожектор перестройки». Такая программа 10-минутная. 10-минутная программа. Таких программ на телевидении не было вообще. Началась она, значит, мой коллега Саша Тихомиров остался в Москве, я полетел во Владивосток. Вот, и в этом Владивостоке мы подняли одну тему. Строители строили дома, возводили дома. Им пообещали, что все сверхплановые дома, построенные, квартиры, будут им. И когда они построили, работали, как говорится, днем и ночью, чтобы получить жилье, когда они построили эти дома, им сказали, нет, вы не получите, стройте снова. И они были возмущены, и они нам позвонили. И я вот туда прилетел, и мы сделали репортаж об этом, что вот строители обманули. Вы знаете, с этого начался прожектор перестройки. На другой день во Владивосток прилетел министр строительства СССР. И уже у меня, он в прямом эфире, я вот тут встали мы на стройке, здесь стояли строители, здесь министр, здесь второй секретарь крайкома партии, здесь вот я, там Александр в Москве. Мы устроили такой телемост, и вот четкие вопросы задавали прямо в эфире, задавали этому министру, крайкому партии и строителю. И в результате, вы знаете, народ, конечно, это была впервые такая сделана программа, и она тут же стала пользоваться огромной популярностью. Целыми огромные мешки писем приходили к нам, но я хочу сказать, что тут же, через неделю, этим строителям то, что было обещано, все было сделано. Им дали эти квартиры, мы вернули это. Понимаете, вот действенность, вот это, я считаю, вот этот прожектор перестройки, он поменял... Вот даже вот то течение жизни, информационной жизни, идеологической жизни, которое происходило в Советском Союзе. Потом уже пошел взгляд, потом начали меняться эти. Но именно там был толчок. толчок, что может телевидение сделать, если оно будет не просто рассказывать о событиях, но еще и должно быть таким зубастым, сильным, принципиальным, справедливым. Вот в это было время, когда мы могли делать очень многие материалы. Понимаете, то есть мы увидели отдачу, мы увидели, у нас загорелись глаза, мы увидели, что мы можем многое что сделать. Вот это вот было очень
важно. Сейчас возможно такое представить?
Вы знаете, сейчас, я думаю, сейчас очень много рассказывается о наших болевых точках, рассказывается о наших проблемах, о наших несправедливостях, о коррупции, воровстве, плохом питании, о чем только нет, о рейдерстве, о брошенных дольщиках, все рассказывается. Но ответа нет. Понимаете? Вот что самое главное.
Почему?
А потому что нет той силы, которая бы отвечала за все, несла ответственность и говорила: обозначено, давайте, применяй и убирайте эту несправедливость, чтобы ее не было. Этого нет сегодня. Другая система. Государственная система другая. Понимаете? Сегодня говорят: ну, неправильно, идите в суд. Судитесь. Да, суд правильно. И суд, в конце концов, вынесет приговор тут, в ту или иную сторону. Это может пройти год, два, три. Понимаете? У кого-то есть деньги судиться, у кого-то нет. Сегодня у нас, к сожалению, даже те чиновники и те люди, которые занимают ту или иную должность и отвечают за что-то, они не несут ответственности. В крайнем случае их могут отстранить, уволить. Еще более крайнем случае их могут отдать под суд. Но все это в целом, это как исключение из правил. Понимаете? Нет, другая система. Другая система. Тем более, что если тогда за человека худо-бедно, но как-то отвечали, то сегодня все это отдано на откуп работодателя. И уже он скажет: вообще, а кто ты такой? До свидания. Тогда было трудно уволить человека с работы. А сейчас вопросов нет.
Александр Николаевич, очень волнующий многих вопрос, даже с точки зрения истории. Какова была в те годы цензура? Что позволялось, какие темы поднимать? И были ли все-таки какие-то запретные темы?
Запретные темы, конечно, были. Все, что касалось там, морали, нравственности, общественной, такой жизни общественной, социальной, это ты, пожалуйста, мог поднимать и говорить, и рассказывать. И принимались меры, и собирались... ЦК партии собирал свои совещания, заседания, принимались решения по этому поводу. Вот, и по работе с письмами трудящихся, и, там, и то, что было по работе со средств массовой информации. Все это было. В чем была цензура? Вот для нас была. Ну, прежде всего, военная цензура была. Это раз. Это было. Второе, конечно, мы не имели права критиковать власть. Мы не имели права критиковать членов Политбюро и членов ЦК. Вот что ниже, мы имели право. У нас даже был такой вагон, который ездил по стране. Вот, и в этом вагоне мы приезжали в ту или иную область, в тот или иной край, и там начинали, как говорится, рассказывать, что же там на самом деле происходит. Критиковали мы всех. Мы рассказывали о всех, но это уже, как говорится, 80-е годы, годы, когда перестройки начались, так, период гласности. После наших программ даже снимались первые секретари крайкомов партии. Я уж не говорю про секретарей национальных республик, когда там были, обвинялись они в воровстве, в коррупции, собирались огромные, показывали мы огромные залежи золота, которые там были, хлопковые дела раскручивали, показывали. То есть тот момент уже наступил, вот в 80-е годы, когда мы могли говорить и об этом тоже. Вот. Вот такая была цензура. Но сегодняшняя цензура тоже существует, ее никуда не денешь. Она, в принципе, с одной стороны, где-то оказывает облагораживающее действие, то есть не дает человеку слишком фантазировать. А с другой стороны, понимаете, цензура, на мой взгляд, она прежде всего должна касаться именно духовной цензуры. Понимаете, говорят, самоцензор есть, да? Вот я тоже должен сказать, что должен, что нельзя. Потому что, вот, например, была цензура у нас такая, нельзя было показывать храмы с крестами. Вот ты храм можешь снимаешь, когда он стоит, а крест мы не должны были показывать, потому что этого нельзя было показывать крест. Так вот, впервые, я вот вспоминаю это событие, когда было тысячелетие крещения Руси, это был 1988 год, вот, и тогда впервые мы заговорили о церкви по Первому каналу телевидения, по центральному. И празднества тогда были целую неделю. И я делал материалы, и тогда вот пробил впервые на центральном телевидении, да вообще на советском телевидении, 10-минутную передачу, посвященную вот этим праздникам, тысячелетию крещения Руси. Она шла 10 минут, она шла в 23:50 поздно. Но каждый день в неделю мы делали передачу об этом, каждый день этого праздника мы рассказывали. Мы рассказывали о священнослужителях, о церкви, о вере, об этом. Мы 10 минут, целую неделю мы об этом рассказывали, представляете? Это была первая передача, вот, которая была сказана открыто и ясно о церкви. Мы говорили все. Вот эти 10 минут, значит, сколько считаете? 60 минут, целый час был в эфире, посвященный Русской Православной Церкви, а вернее, нашей вере, вере наших предков. И я всегда с радостью вспоминаю этот момент и то, что вот мне довелось эту программу создать и запустить ее в эфир. Ну, а потом был 91, а потом меня избрали народным депутатом СССР, потому что я в Сергиев Посаде очень активно, мы тогда работали и выступали против создания полигона для радиоактивных отходов в Сергиев Посаде. Вот. И меня люди просто знали, узнали и выбрали народным депутатом СССР. Я вот был народным депутатом СССР. Вот.
А зачем вам это нужно было, журналисту? Вы решили посмотреть, что можно изнутри власти изменить?
Вы знаете, вот было два момента, которые меня подвигли на это. Это первое, посмотреть, что же такое власть изнутри. А второе, это мне сразу давало возможности, очень большие возможности для работы журналистской. Потому что, будучи народным депутатом СССР, я мог свободно открывать, как говорится, любые двери, любых начальников. Я мог сделать запросы, и уже меня никто, ни один, так сказать, человек не мог просто сказать, вы знаете, я занят, позвоните завтра. У меня была возможность рассказывать и показывать то, что я не мог просто показывать и рассказывать, даже в силу того, что просто возможности не было. Дойти до тех людей, побывать в том или ином месте, побывать в той или иной ситуации. А это мне давало возможность. И тем более, что и третий вариант – все-таки нахождение в тот момент во власти давало возможность увидеть изнутри вот те перемены не только во власти, но и в жизни страны. Как это происходило и что это делалось. Вот это было интересно. Вот эти три вещи.
Какие-то основные выводы, которые вы сделали в ходе пребывания на этой должности, как изменилась страна, как изнутри это виделось?
Вы понимаете, я вдруг увидел, что вот та пружина, которая сковывала, или даже, я так бы сказал, оболочка, которая сковывала человека, она начала рассыпаться. Люди вдруг почувствовали себя, вы знаете, личностями. Люди вдруг поняли, что каждый человек может сделать свободный выбор и пойти по той или иной дороге. Понимаете? Вот именно, помните, как там у Генри, дело не в том, что по какой дороге ты едешь, а дело в том, какую дорогу ты выбираешь. И вот тогда стало сказать, какую я дорогу выберу. Для многих людей казалось, что вот то, что было, было много лжи, было много цинизма, было много слов, которые красивых, прекрасных слов, которые обесценились. И люди видели уже фальшь вот этой жизни, советской жизни. Они ее видели. Они смеялись на кухнях, они смеялись на работе, они смеялись дома. Ну, как говорится, как вы к нам, так и мы к вам. Понимаете? И вдруг это они увидели. Но они были, народ, как говорится, но мы были, ну народ, да, мы, но мы были еще не научены вот этой открывшейся свободой. Мы ее не понимали. Мы думали, что теперь мы вот дали нам свободу, говори, что хочешь, делай, что хочешь, ходи, куда хочешь, езди, куда хочешь. В этом наше счастье, что теперь мы заживем. Но оказалось все сложнее. И прежде всего для меня самое страшное было это то, что я увидел, как начало распадаться государство. Когда прибалты вышли от нас, ко мне подошла из BBC журналистка и спросила, вот как вы считаете, что вы скажете о том, что вот Прибалтика вышла из Советского Союза? Вот она там заявила, что вот она там переходит на хозрасчет и прочие отдельные будет отдельно вести хозяйство. Я тогда уже сказал, что я вижу, что это начало конца Советского Союза. Вот эта вот центробежная сила, она понеслась. И для меня, кстати, почему еще это было? Я был поражен, потому что в 1986 году я был тем журналистом первым, который поехал в Чернобыль. И который рассказывал о том, что там происходило, и показывал, что там происходило. Болел после этого, валялся по больницам. Но не в этом дело. И я там видел, как вот весь Советский Союз, народы всего Советского Союза, вот работали там. Вот тогда правильно говорили, чужой беды не бывает. И вот я там видел и эстонцев, и латышей, и украинцев, и русских, и татар, и удмуртов. Все со всего Союза, огромного Союза, ехали люди, посылали технику для того, чтобы вот эту огромную нашу трагедию ликвидировать, спасти мир, страну, мир вот этот, от ядерной угрозы. Тогда я вот впервые понял, что есть огромная страна Россия, Советский Союз, историческая Россия. Тогда я впервые понял, что такое вечность, что такое Бог. Тогда впервые. Я хотя крещен от рождения, в рождении, сам младенцем еще был крещен, но пришел к Богу именно там, когда мы сидели ночью, мы там ночевали в музее чернобыльском и пили чай с главным инженером АЭС Акимовым, Женей. И я вижу, как бежит мышка, она бежит по полу деревянному, бежит, вдруг раз, падает. Побежала, раз, упала. И ножки так задрыгала, снова вскочила, побежала дальше, а ножки задние уже у нее не ходят. Я говорю, что такое? Он говорит, а, дохваталась. Я говорю, чего дохваталась? Он говорит, как что? Ну, радиации нахваталась. И я, вот знаете, вот для меня дошло, что вокруг мир, вот я живу в отравленном. Я веду репортажи, я разговариваю, вот этот песок радиоактивный шуршит на, скрежет на зубах. Я дышу вот этим отравленным воздухом, хотя вокруг солнце, зелень, красота красиво. Я вышел в ночь из этого, вот такая темная фиолетовая ночь, и рядом церковь. И на этой церкви, она закрыта, замок на ограде, а на куполе ярко светится золотой крест. И вот он как бы показывает вот туда вот вечность, этот крест. И я тогда подумал, Господи, как мы зависим вот от сегодняшней жизни, как она коротка, как она в любой момент, в любую секунду может оборваться, это жизнь. А вот она, вечность. Вот куда нас зовет Бог. Вот что такое вера. Понимаете, вот тогда вот я понял, что это для этого человек и должен жить. Вот туда главное надо идти. Вот оно. Здесь устраивать, обустраивать землю, но жизнь наша, дом наш там. Вот тогда я меня так вот полностью перевернуло, и я четко уже начал, так сказать, вот идти к Богу. У меня появилось очень много друзей, и священников, и монахов, и просто верующих людей. Я открыл для себя новый мир, мир интересный. Это для меня сказалось, потому что я сразу стал другим в журналистском коллективе. Потому что я тогда понимал, начал понимать, что безбожный человек – это человек, живущий в никуда. Человек, который рассчитывает только на яму размером 2 там, на 1,5, и на этом все, он не интересен. Что есть другая жизнь, красивая, огромная, в которую мы не знаем. Мы двинулись за свободой, она казалась мнимой. Свобода не там, свобода в другом месте. Свобода во Христе, в истине. Я приобрел огромный православный мир. Я понял, что я должен жить для Бога. Я понял, что я должен жить для России, для исторической России. Я понял, что я должен не быть в стороне от тех событий, которые происходят. Я должен сделать так, чтобы как можно больше людей не только ходили в церковь, приходили к Богу, но чтобы и жизнь здесь устраивалась именно по тем законам, по которым бы я хотел жить. Я не хотел быть другим в своем государстве. Я бы хотел, чтобы государство стало родным для всех православных людей, для тех, кто хочет жить по законам любви и добра.
Александр Николаевич, большое спасибо за беседу. Я надеюсь, что это не последний наш разговор, и мы еще сможем поговорить о том, как изменилась страна в 90-е годы. Большое спасибо.
Спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.